So as you turn to Romans chapter 4, I would like to add my word of greeting to those you've already heard in the wonderful name of our Savior Jesus.
И пока вы открываете послание Римлянам 4 главу, хочу и я присоединиться ко всем тем приветствиям в славное имя Господа нашего Иисуса Христа, которое вы уже слышали.
This month marks the 500th anniversary of a long process that we call the Protestant Reformation.
В этом месяце, в октябре, мы празднуем с вами 500-летие того длинного исторического процесса, который мы называем протестантская реформация.
And we are only able to narrow it down to one month because we've narrowed it down to one day when we elect a trigger point where we say, well, this is the official launch of the Reformation, and it was a day in October in a place called Wittenberg in Germany when an Augustinian monk nailed a list of 95 challenges to the great medieval Church of Rome.
И мы можем с вами сузить наш поиск до одного месяца, до октября, потому что именно в этот месяц, именно в этом месяце, в октябре, в один из дней октября, монах-августинец Мартин Лютер прибил к дверям своей церкви в Виттенберге 95 вызовов средневековому католицизму.
The monk's name was Martin Luther, the denomination who built this cathedral in who owns this cathedral takes its name from that monk called Martin Luther.
Этого монаха августинца звали Мартин Лютер, деноминация, которая началась благодаря ему, носит его имя по сей день, это лютеране. Мы находимся с вами в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе, они построили этот собор, собор принадлежит именно им.
His great challenge and 95 theses, which he nailed to the church door, is depicted on that graphic outside that you see as you enter the church. It's a big poster on your right.
И как раз вот этот вот день и вот эти вот 95 вызовов, 95 тезисов, они изображены на таком большом постере, который находится, если входить в собор, он будет справа от главных дверей, если вы будете выходить, то он будет слева от вас.
Now there were many great reformers who were used in this historical and theological phenomenon. There was a man called Zwingli in Switzerland. There was a Frenchman in Switzerland called Calvin.
И было много людей, которые приняли участие вот в реформации. Был человек, которого звали Цвингли, он жил в Швейцарии. Был француз, который жил в Швейцарии, его звали Жан Кальвин или Жан Кальвин.
There was a Scotsman called John Knox.
Был Джон Нокс, шотландец.
And there were forerunners of the Reformation. There were men who lived in earlier centuries who had found Reformation truth in the Bible and had embraced those truths before anybody else did. There was a man called Wycliffe in England, and there was a man called Huss in Bohemia.
И были люди, которые были предшественниками этой реформации, были люди, которые заложили фундамент этой реформации, такие как Виклиф в Англии или такие как Гус в Богемии, в Чехии.
Just as we've isolated one man called Luther to say that this is the time the Reformation formally began, so also certain key doctrines have been isolated, which we recognize as the great distinctives of the Reformation. Those doctrines which set these protesters, these Protestants, apart from the ancient Roman Catholic Church.
И точно так же, как мы с вами выделили одну историческую фигуру Мартина Лютера, точно так же можно выделить несколько основополагающих доктрин. Доктрин, которые были настолько дороги сердцу этих людей, что именно они и послужили началом, основой их протеста. Именно поэтому они назывались протестанты.
The great scholars and theologians of Europe in the 17th century, writing across national borders, writing across linguistic barriers, communicated in the formal ancient Latin language. And so these distinctives are handed down to us by their Latin phrases.
И вот в 17 веке, когда богословы рассуждали на эти темы, когда они писали в разных странах, на разных языках, преодолевая вот эти вот языковые территориальные границы, они общались друг с другом на древнем языке, на латыни, и поэтому истины эти дошли до нас в их формулировке на латыни.
Those phrases have one word in common. It is the word sola, or alone, or only.
У всех этих формулировок есть одно общее слово. Слово это на латыни sola, или только, единственное.
The great doctors of the Roman Catholic Church said, well, of course we believe in Scripture, but the teaching authority of the Church and the attention and the tradition of the Church are on an equal par with Scripture. And the reformer said, no, sola scriptura, the scripture alone.
Естественно, что доктора богословия в католической церкви признавали авторитет Священного Писания. И говорили, что да, мы придерживаемся тоже авторитета Священного Писания, так же, как мы придерживаемся авторитета церковной традиции. На что реформаторы говорили о том, что нет, только Писание является нашим авторитетом, sola scriptura, только Писание.
The Roman Catholic Church said, well, of course we believe in faith. But we also believe in the sacraments, and we believe that Christians should do the works which the Church and Scripture requires to be saved.
Католические богословы говорили о том, что, конечно, мы верим в веру, конечно, мы верим в то, что человек обретает спасение верой, но также мы верим и в таинство, и также мы верим в добрые дела, которые человек должен совершать для того, чтобы обрести спасение.
And the reformer said, no, sola fide, faith alone.
На что реформаты отвечали sola fide, только вера, только вера.
Last week we studied this great distinctive called sola scriptura. Next week, God willing, we will study the great distinctive we call sola gratia, grace alone. Today we study sola fide, faith alone.
Мы рассмотрели с вами уже как раз на прошлой неделе то, что только Писание, sola scriptura. Сегодня мы рассмотрим с вами sola fide, только верой достигается спасение.
Костя will read Romans 4, verses 1 through 13 in Russian, and then we'll study just a little bit of what's here. Certainly not all of it, but some of it. And I would ask you to stand in honor of God and His Word.
Давайте в почтение Господа и снова Его встанем, прочитаем с вами 4 главу, стихи с 1 по 13, послание римлянам святого апостола Павла. Что мы можем сказать о предке по плоти Аврааме? Что же он приобрел? Если бы Авраам получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Богом. Ведь что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Плата работнику – это не дар, а положенное вознаграждение тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, оправдывающему нечестивого, а в праведность меняется сама его вера. Давид утверждает то же самое, говоря о благословении, получаемом человеком, которому Бог меняет праведность независимо от его дел. Блаженны те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха. Относится ли это благословение только к обрезанным или также и к необрезанным? Мы говорили о том, что Аврааму вера была вменена в праведность. Когда же она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания. Знак обрезания он получил уже потом, как подтверждение того, что был праведен по вере, когда еще был необрезанным. Таким образом он стал отцом всех верующих, которые не обрезаны, чтобы и им тоже была вменена праведность. Он также является отцом и всех обрезанных, не только прошедших обряд обрезания, но и идущих путем веры, которую имел наш отец Авраам еще до обрезания.
Our gracious God and Heavenly Father, show us what these words mean. Show us the difference that they ought to make. Show us why the words matter and cause the words to make a difference in our life. For we ask it in Christ's name.
Отец наш, полный милости и благодати, покажи нам, что означают эти слова, покажи нам, что они не означают. Покажи нам, Господь, как они преображают нашу жизнь, и покажи нам, яви нам, как они должны преображать нашу жизнь. Во имя драгоценного Сына Твоего Иисуса Христа мы молимся.
Аминь.
Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Now, in our introduction, we've already talked a little bit about Luther and the Reformation. We want to zero in more specifically on the historic context which inspired the Reformation. And we have to talk about this thing called the selling of indulgences.
Мы уже начали говорить чуть-чуть с вами о Лютере, мы начали говорить с вами про реформацию, и вот сейчас как раз для того, чтобы понять исторический контекст, в котором происходит реформация, нам необходимо обратить внимание на такой исторический феномен, как продажа индульгенций.
It's the overwhelming testimony of Scripture that one of two places awaits the immortal soul of a person who has died.
Писание в своей полноте говорит нам о том, что после смерти человека ожидает одно из двух мест.
Those places obviously are heaven or hell.
Естественно, что места эти – ад или рай.
Now that's a tough doctrine, isn't it? That's a really hard thing for us to choke down.
И это очень сложная доктрина для восприятия, это очень сложная доктрина для того, чтобы принять ее.
As a matter of fact, it's such a hard thing that human inventiveness, human ingenuity, created not out of scripture, but out of sentimentality and human longing, a third possibility, a middle place between heaven and hell called purgatory.
И это настолько сложно нам понять, это настолько сложно нам принять, что человек в его изобретательности изобрел третье место, место, которое находится между адом и раем. Место это называется чистилище.
Not a pleasant place, a place where the soul may have to linger for hundreds or even thousands of years, where the sin is burned off gradually to make the dead person finally fit to enter heaven.
Это не очень приятное место, место, в котором душа может находиться сотни или тысячи лет, пока как раз вот этот вот грех не будет сожжен, не будет очищен, пока душа не очистится для того, чтобы оказаться в раю.
Now, there was a Catholic doctrine that you could do something to diminish the consequences of sin, to lessen the problems that sin caused you.
Была католическая доктрина, которая говорила как раз о том, что есть вещи, которые можно сделать для того, чтобы облегчить свое положение в этом месте.
You could buy an indulgence. If you paid money to the church at Rome under certain conditions, the consequences of sin in this life, in other words, reaping what we've sown, would be taken care of. They'd be wiped away. You wouldn't have to worry about that.
Все, что нужно было сделать для этого, это необходимо было приобрести индульгенцию, необходимо было заплатить деньги, и тогда последствия греха, другими словами, мы не пожинаем больше плоды наших грехов, последствия вот этих грехов были бы уничтожены.
That was the official Roman Catholic doctrine. It had nothing to do with scripture, but that's what was taught in the medieval church.
В средневековой церкви именно этому и учили. Никакого отношения эта доктрина к Писанию не имела, но в средневековой церкви учили о том, что можно приобрести вот так вот спасение.
But there was a German friar in the medieval church, a man called Johann Tetzel, who went far beyond that, who said, you know, if you pay money, you can actually spring souls out of purgatory. The people who've already died that you care about, if you pay them enough money, you can get them out of purgatory and they'll go to heaven.
Был монах доминиканец, которого звали Иоганн Тетцер, и вот как раз этот монах эту доктрину развил, сделал следующий шаг в развитии этой доктрины. Он говорил о том, что как только монетка упадет в ящик для сбора пожертвований, как только она прыгнет в этот ящик, так тут же душа выпрыгнет из адского котла.
Now that was not official Roman Catholic doctrine, but it was a doctrine that the Catholics tolerated because it filled the treasury in Rome.
Это не была официальная доктрина Римской католической церкви, но это доктрина, которую все терпели, потому что эта доктрина наполняла церковные сокровищницы деньгами.
And it's one of the things that finally drove Martin Luther to nail those theses on that door. He said, this is monstrous. This is a fantasy. This is an obvious way to manipulate people into giving up their money. It has nothing to do with God, and it's got to stop.
И вот именно эта доктрина стала последним, стала такой соломинкой, которая как раз и сломила Мартина Лютера. Она стала последней каплей в его чаше терпения. Именно эта практика заставила его прибить вот эти 95 тезисов, потому что он сказал, что это фантастика, это не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к Писанию, ни к вере. Вы просто манипулируете людьми для того, чтобы заставить их жертвовать деньги.
That's the historical background, which led to the theological controversy, which brought front and center the great question, okay, well, if paying money doesn't pay for sin, then how are sins paid for? How can we know we can finally get to heaven?
И вот как раз этот исторический контекст подводит нас с вами к богословскому диспуту о том, что хорошо, если деньги не приобретают нам спасение, то каким образом мы можем быть уверены в том, что мы получили спасение и что после нашей смерти мы окажемся в раю?
Now, I'm just going to mention this. 10% of you are scholars. 10% of you know about this controversy. 10% of you know that there raged a debate over whether God, in saving us, actually imparted some righteousness to us so he could save us, or he simply imputed Christ's righteousness to our account and saved us by giving us the status of Jesus.
И я знаю, что наверняка 10% из вас изучали эту тему, наверняка 10% из вас высокообразованные люди в этой теме, как раз вы знаете, что вот есть этот диспут, да, между тем, что дал ли Господь нам чуть-чуть праведности для того, чтобы мы могли обрести спасение, либо же Господь вменил нам целиком праведность Христа для того, чтобы теперь все то, что Христос сделал, принадлежит нам.
The Catholic said justification, God calling the sinner just, comes about because God actually gives the sinner righteousness so he can be just. The Protestant said, no. It's totally the righteousness of Christ, which is credited to our account as if it were ours.
То есть вот этот вот вопрос оправдания, того, что такое оправдание. Католики говорят о том, что оправдание – это когда Господь дает нам чуть-чуть праведности для того, чтобы потом мы могли обрести спасение. Протестанты же говорят, нет, оправдание – это когда Господь передает, меняет нам всю праведность Христа, как будто все то, что Христос сделал, сделали мы, и теперь мы оправданы благодаря тому, что сделал Христос.
Now, those of you who are not really that interested in theological controversies, you're probably thinking, well, what difference does that make?
И те из вас, кому этот вопрос не интересен, наверняка задаются вопросом, а какая разница вообще? Какая разница вот между этими двумя доктринами?
If we could spend 4 Sundays on sola fide, I would try to show you the difference it makes.
А если бы у нас было 4 воскресенья, которые мы посвятили бы вот этой доктрине только вера, sola fide, я бы показал вам, какая разница.
We can't.
Мы не можем.
But I didn't want to skip over it. I just wanted to tell you that that's what the controversy was then. Theologically, that's what the controversy is today.
Я хотел показать о том, что да, вот в этом как раз заключался диспут тогда, в этом заключается и различие сегодня.
We're going to spend our time simply addressing the question, what does Scripture say about the relationship of faith and works to salvation?
Сегодня же мы посмотрим с вами на то, что говорит Писание о взаимоотношении добрых дел и взаимоотношении веры.
And we notice in verses 1-3 of chapter 4 the way Paul handled controversy, theological disagreements.
И мы видим с вами, каким образом апостол Павел как раз справляется вот с этой противоречивой темой в стихах с 1 по 3.
You see, the 16th century was not the first time there had been a controversy over this question. There was actually a controversy over this question brought about in the first century in the collision between the Christian gospel and Judaism.
И на самом деле в 16 веке доктрина добрых дел, доктрина веры сталкивается не первый раз. Доктрины эти сталкиваются первый раз еще в первом веке, когда в ранней церкви у нас есть последователи иудаизма и есть последователи Христа, последователи христианства.
And so Paul asked the question, okay, what can we say about this? Let's look at a great hero of Judaism. Let's look at Abraham.
И апостол Павел говорит, хорошо, что же нам сказать об этом? Давайте посмотрим, давайте бросим свой взор на великого героя иудаизма, на Авраама.
So in verse 1, Paul says, okay, what can we say about this? And in verse 3, Paul says, what does the Scripture say about this? In other words, what Paul is saying is, sola scriptura. Let's let the Bible resolve the controversy.
В первом стихе он говорит, что же мы можем сказать о нашем предке по плоти Аврааме. Он говорит, что же мы думаем по этому поводу, что же мы можем сказать. В третьем стихе он возвращается как раз к доктрине Сола Скриптура, только Писание, когда он задается вопросом, что говорит Писание. Давайте посмотрим на Писание, как Библия разъясняет этот вопрос.
Paul asked the question in verse 2, did God declare Abraham to be just? In other words, did he justify him because he was a good man who did good works? If that were true, then Abraham could boast. He could say, I'm in heaven because I did just works. I was a just man and God owed me salvation.
Во втором стихе он задается вопросом, оправдался ли Авраам своими делами? Другими словами, получил ли праведность Авраам за счет того, что он был хорошим человеком, за счет того, что он поступал хорошо?
But in verse 3, Paul says, you know, the scripture says that it was because Abraham believed God. That's why he was counted as righteous.
И вот в третьем стихе он возвращается к Писанию, и он говорит, обратите внимание, Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность.
Now, in the Greek language, the verb to believe and the noun faith have the same root. They sound alike.
В греческом слово «вера» и глагол «поверить» являются очень-очень близкими. Они звучат одинаково.
So that the word belief and the word faith are virtually synonymous in the language of the New Testament.
То есть и в Новом Завете, и в русском языке «вера», «поверить» — это однокоренные слова.
So in verse 3, Paul quotes Genesis 15:6. And what he says is, it was because of belief, it was because of faith that God counted Abraham as righteous.
В третьем стихе он цитирует книгу Бытие, 15 главу, 6 стих, и он говорит о том, что Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность.
We call this justification by faith.
Мы называем это оправдание по вере.
What does it mean?
Что это означает?
God looks at a sinner, the sinner is unjust.
Бог смотрит на грешника, грешник неправеден.
He looks at his son who is perfectly just.
Он смотрит на сына своего единственного Иисуса Христа, кто совершенен в своей праведности.
Christ dies on the cross, taking the punishment for the unjust life of the sinner.
Христос, умирая на кресте, несет на себе наказание за неправедную жизнь грешника.
The sinner looks to Christ, to his death on the cross, and by faith he believes that just as Christ got the blame for the sinner's sin, the sinner by faith can get the credit for Christ's righteousness.
И вот грешник смотрит на Христа, распятого на кресте. Верой он принимает, что Христос умирает за него, за его грехи. И теперь верой этой он обретает прощение этих грехов и праведность Христа.
So that God regards us as guilty sinners as if we were just as righteous as his sinless son Jesus.
То есть Господь теперь смотрит на нас, неправедных грешников, так, как будто мы были бы настолько же совершенны и настолько же праведны, как сын его Иисус Христос.
Now please understand this. It is not the quality of our faith, and it is not the volume of our faith which brings God to the point where he can declare us righteous.
Вопрос, обратите внимание, вопрос не в качестве нашей веры, вопрос не в объеме нашей веры, который дарит нам эту праведность от Бога.
It is rather the object of our faith. It is the reality that our faith is focused on Jesus. Our faith rests upon Jesus. That's the thing that justifies us. That's the thing that makes us saved.
Вопрос в объекте нашей веры. Вопрос в том, кому мы доверяем. В объекте нашей веры в Иисусе Христе. И доверяем мы Иисусу Христу.
Imagine a man has a great faith. I believe the Ayatollah Khomeini, the founder of the modern Islamic Republic in Iran, was a man of great faith. I'm pretty sure he had much greater faith than I do.
Представим себе, что у человека есть огромная, великая вера. Например, Аятолла Хомейни, основатель современной Исламской Республики Иран. Наверняка у этого человека была огромная вера. Скорее всего, у него веры было больше, чем у меня.
I don't think that faith did him any good at all when he died.
Я не думаю, что эта вера помогла ему тогда, когда он умер.
Because the object of the faith was not the saving work of the Lord Jesus Christ on the cross.
Потому что объектом его веры не была спасительная работа Господа нашего Иисуса Христа на кресте.
I may have a much smaller faith than the Ayatollah Khomeini. I may have a smaller faith than all these jihadists who are quite happy to blow themselves up for their faith. But their great faith, even though their faith is greater than mine, their faith doesn't do them any good. My smaller faith does me an eternity of good because it's connected to the Savior for all eternity.
И вот представим себе, что есть люди, джихадисты, например, да, у кого есть огромная вера. Их вера не помогает им. Их вера больше, чем моя вера. Но их вера никоим образом им не помогает. Моя вера, какой бы маленькой она ни была, потому что объект моей веры – это спасительная работа Иисуса Христа на кресте. Моя спасительная вера гарантирует мне рай.
Imagine a man who's trapped in 50 meters of water.
Представьте себе человека, который оказался погребен под 50 метрами воды.
And he has a piece of pipe that he can breathe through.
И у него есть труба, небольшой отрезок трубы, через который он может дышать.
But the pipe is only 38 meters long.
Но отрезок этой трубы, его хватает только на 38 метров.
He will drown.
Он утонет.
But imagine a man who has a pipe that's only 20 meters long.
Но представь себе человека, у которого вот эта вот трубка длиной 20 метров.
But he's only trapped in 18 meters of water.
Но он погребен под 18 метрами воды.
He can survive.
Он выживет.
The man with the longer pipe cannot survive. The man with the shorter pipe can survive. How is that true? Because the shorter pipe is still connected to the surface, still connected to the oxygen. It's the oxygen that keeps the man alive through the pipe. The pipe doesn't keep the man alive. The pipe is the instrument that the life-giving element comes through to save him.
Почему же это происходит? У одного труба длиннее, у другого труба короче, но один спасен, а другой погибает. Потому что у одного труба соединена с кислородом. Спасает не труба, спасает не длина трубы. Спасает то, что эта труба соединена с кислородом. Спасает то, что он может дышать через эту трубу. Вот что спасает его. Кислород, а не труба.
Our faith is not the ground of our salvation. We'll talk about the difference when we talk about sola gratia next week. Our faith is the instrument of our salvation, the means through which our salvation flows from the fount of God's grace in the death of Christ.
Наша вера не является основанием нашего спасения. Основание в другом. Наша вера является инструментом нашего спасения.
Genesis 15:6 is critical because deep in the Old Testament, thousands of years before there was a Christian gospel, Paul shows how this principle was already operative in the first covenant partner of the Jews, this man called Abram.
И как раз вот этот вот ключевой отрывок, который цитирует апостол Павел, отрывок, который находится в глубине Ветхого Завета, книга Бытие, 15 глава, 6 стих, мы видим, как эта вера проявляется уже тогда, в праотце, в Аврааме.
Now, why are we saying bad things about good works?
Почему мы говорим такие плохие вещи о таких добрых поступках, о таких добрых делах?
Are good works bad?
Добрые дела – это что, плохо?
No, good works are good.
Нет, добрые дела – благи.
Are good works a part of the Christian life?
Являются ли добрые дела частью христианской жизни?
Absolutely.
Конечно же.
Will good works play a role in the reward we get in heaven?
Играют ли какую-то роль добрые дела в той награде, которую мы обретем на небесах?
Absolutely.
Конечно же.
Turn back to Romans chapter 2.
Откройте, пожалуйста, вторую главу послания римлянам.
Romans chapter 2, verse 6. He will render to each one according to his works.
Вторая глава, шестой стих послания римлянам. Бог воздаст каждому по его делам.
To those who by patience and well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life.
Тем, кто постоянно творя добро, ищет славы, чести, бессмертия, он даст вечную жизнь.
We have the great combination of grace and works in many places in the New Testament. We have it in the great grace passage in Ephesians 2:8-9.
Есть вот эта вот, есть эта комбинация веры и добрых дел во многих отрывках в Священном Писании. Есть она и, например, в отрывке, посвященном благодати, послании Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not according to works, so that no one can boast.
Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, не от ваших дел, чтобы никто не гордился.
We're not saved according to works. Ephesians 2:9.
Мы спасены в соответствии с 9 стихом 2 главы послания Ефесянам не из-за наших дел.
But then verse 10 says, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we might walk in them.
Но 10 стих говорит о том, что мы спасены не добрыми делами, но для добрых дел, ибо вы Божие творение, сотворенное во Христе Иисусе для добрых дел, которые Господь предназначил нам совершать.
What does the scripture say? We are not saved by works, we are saved for works.
То есть мы спасены не добрыми делами, мы спасены для добрых дел.
Now, notice what the great apostle says in chapter 4, verse 5.
Обратите внимание, что апостол говорит нам в 4 главе, 5 стихе.
To the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness.
Тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, оправдывающему нечестивого, в праведность меняется сама его вера.
So when is a good work bad?
То есть, когда добрые дела становятся плохими?
A good work becomes bad when we bring it before God as an argument for why we should be saved, as a plea that we make for our salvation, based not on Christ's work, but based on our work. That's when a good work becomes a terrible thing.
Добрые дела становятся ужасными, становятся плохими тогда, когда мы добрые дела приносим Богу и хотим оправдаться нашими добрыми делами перед Богом.
Now, let me just say that those who try to deny sola gratia or sola fide, those who try to commingle works with grace as a way of getting saved, they cite their verses, like the verse I just read from Romans 2 a moment ago.
Те люди, кто отрицает sola fide, кто отрицает sola gratia, кто отрицает благодать, кто отрицает веру, кто полагается на добрые дела, конечно же, у них тоже есть отрывки Писания, которые они цитируют. Они цитируют послание Римлянам, которое мы только что с вами процитировали.
That's why it's so important when the scripture says it's not this. In Ephesians 2:9, Paul writes, not according to works. In Romans 4:5, Paul writes, but to the one who doesn't work.
Именно поэтому так важно обращать внимание на те отрывки, в которых Писание очень четко говорит не по делам. Послание Ефесянам, не по делам. Апостол Павел пишет тем, кто не заработал.
All right, I don't want to create a problem that you don't know exists, but I fear I would be dishonest if I did not mention this.
Не хотелось бы сотворить проблему, о существовании которой вы не знали, но будет нечестно, если я не упомяну ее.
Paul is using the example of Abraham.
Апостол Павел использует пример Авраама.
If you read James chapter 2 superficially, it appears that James is making the exact opposite argument that Paul is making.
Если поверхностно читать вторую главу послания Иакова, создается впечатление, что Иаков прямо противоречит апостолу Павлу и говорит, приходит к совершенно другим выводам, изучая тот же самый пример.
Because James writes in James 2:24, you know, Abraham was not only justified because he believed, but he was also justified because he worked.
В этом отрывке как раз говорится о том, что Авраам был оправдан не только потому, что он поверил, Авраам был оправдан еще и потому, что он сотворил добрые дела, потому что он работал.
I said, if you read it superficially, it appears to be a contradictory argument.
Я как раз специально упомянул, что если читать поверхностно этот отрывок, кажется, что это противоречивый аргумент.
But we mustn't read it superficially. We must study it prayerfully.
Но стоит вдумчиво, молитвенно изучать этот отрывок, а не читать его поверхностно.
There are two things we need to remember when faced with this question.
Когда мы сталкиваемся с этим вопросом, необходимо помнить две вещи.
The first thing is this.
Первое вот что.
James is not comparing justification by faith to justification by works.
Иаков не сравнивает оправдание верой и оправдание делами.
James is comparing justification by a faith which never works to justification by a faith which does work.
Иаков сравнивает оправдание верой, у которой нет совершенно никаких дел, нет совершенно никакого проявления в делах, с оправданием верой, у которой есть проявление в делах.
And so what James is pleading is a faith that never works is not a true and biblical faith. It's not a faith that has actually saved.
Именно поэтому Иаков как раз и отстаивает позицию, что вера, которая не работает, никогда не проявляется в делах, она не работает, у нее нет результатов.
John Calvin explained it this way. We are not saved by works, neither are we saved without works.
Жан Кальвин объясняет это следующим образом. Делами мы не спасены, но и без дел мы не остаемся после спасения.
That's the first thing. The second thing is this.
Это первое. Второе.
Probably the Epistle of James was the first book ever written in the New Testament.
Послание Иакова, скорее всего, является одним из первых писем, если не первым письмом, первой книгой Нового Завета написанной.
There's no doubt that the apostle Paul knew the book of James backwards and forwards.
Нет никакого сомнения в том, что апостол Павел был очень хорошо знаком с посланием Иакова.
He's writing later.
Он пишет позже.
He's not contradicting James. He's not quarreling with James. He's clarifying the truth that James approached from one direction and he's approaching from another direction.
Он не спорит с Иаковом. Он не пытается вступить в диспут с Иаковом. Он разъясняет то, что было написано у Иакова. Иаков подходит к этому с одной стороны, апостол Павел подходит к этому с другой стороны.
And therefore he asked the question, well, when did Abraham do these great works?
Именно поэтому он задается вопросом, так когда же Авраам совершил все эти великие дела?
He submitted to the covenant of circumcision in Genesis chapter 17.
В 17 главе Авраам принимает обрезание, принимает завет обрезания.
But he was saved. He was justified in chapter 15. So he was declared just before he produced all these great works.
Но он был оправдан в 15 главе. То есть, другими словами, он совершает все эти великие дела после того, как он оправдан, после того, как он получил оправдание по вере.
So justification by faith comes first. The good works come after.
То есть сперва оправдание по вере, потом уже добрые дела.
Before that, I didn't mention it, but Paul quotes Psalm 32, where David says the same thing. He says, "Blessed is the man to whom you will not take account of his sin."
До этого апостол Павел цитирует 31-й псалом, цитирует Давида и говорит, что блажен муж, которому не будут вменены его беззакония, кому они прощены.
So he's showing that Israel's first father, Israel's patriarch, Israel's ideal family man, and Israel's great military commander, and Israel's great king, both needed grace. Both could not count on their works to be declared just before God.
То есть он показывает, что праотец Израиля, идеальный семьянин Израиля, воин Израиля, царь Израиля, вот эти вот два героя, которые олицетворяют собой все самое хорошее в этом народе, им нужна была благодать.
And isn't that true? Because even Israel's greatest family leader left his wife in a pagan harem, subjected her to the danger of adultery. Not once, but twice. Not only at the beginning of his pilgrimage in Genesis 12, but near the end of his pilgrimage in Genesis chapter 20. So, the great family leader sinned against his family.
То есть мы видим этого идеального семьянина Авраама, идеального семьянина, который дважды оставляет свою жену в гареме языческих вождей, дважды оставляет свою жену в гареме языческих царей. В 12 главе, в самом начале своего путешествия, в 20 главе, в самом конце своего путешествия. То есть вот он, великий семьянин, который дважды грешит против своей собственной жены, против своей семьи.
So it was his faith in God's willingness to forgive sinners, not his faithfulness that kept him from sin, that made him a candidate for justification.
То есть его вера в то, что Господь может прощать грешников, его вера в то, что Господь способен совершить это, а не его верность, спасают его.
And David, this great king and commander, instead of protecting his loyal soldier, one of his mighty men called Uriah, instead of protecting him, he purposely exposed him to danger and death through his own bravery to cover David's sin.
И вот этот вот великий герой, воин Израиля, Давид, военачальник, который подставляет своего собственного офицера, подставляет Урию, специально делает так, чтобы Урия оказался в самом пекле битвы, в которой он погибнет, для того, чтобы Урия прикрыл грех Давида.
So, here's the great question we're left with.
И вот великий вопрос, который остается у нас в конце.
If Israel's greatest father could not depend on his good works to save him, but he had to look by faith in God's gracious willingness to forgive, if Israel's greatest king and commander could not depend upon his own righteousness to save him, but he had to look at God's gracious mercy and willingness to forgive, what do you and I have to do?
То есть, если великий семьянин Израиля не мог полагаться на свои достижения в семье, если великий военачальник Давид не мог полагаться на свои великие победы и свершения, если они не могли полагаться, но нуждались в милости и благодати Господа, на что надеемся вы и я?
If heroes like Abraham and David could only hope in God's mercy toward sinners and have faith in God's provision for sin, what do you and I look to? What do we have faith in? Our own good works?
То есть, если они полагались на свершение Бога, если они полагались на Его милость и благодать, то что мы покажем Богу? Наши добрые дела, наши заслуги?
I think not.
Скорее всего, нет.
Now, there are two Christian approaches to salvation.
И вот есть два христианских подхода к спасению.
One approach, which is the medieval approach, which is the approach of the majority of those who call themselves Christians in 2017, is that salvation is something we receive gradually.
Первый – это средневековый подход. Первый – это подход, наверное, подавляющего большинства тех, кто называет себя христианином. Говорится, когда они говорят о том, что спасение мы получаем постепенно, шаг за шагом.
Professor J.I. Packer said the medieval church invited its followers to get on a treadmill. And they would walk and run on that treadmill, a treadmill of labor, a treadmill of toil, a treadmill of the sacraments, confession, penance, the Lord's Supper, baptism. And in the medieval church, the grace did not come through faith, it came through baptism.
И вот богослов Пакер говорит о том, что как раз средневековая церковь заставляла верующих вставать на эту беговую дорожку. И на этой беговой дорожке епитимий, исповеданий, таинств, крещения, святое причастие, добрые дела, которые они совершали. Все это должно было заслужить спасение, потому что в средневековой церкви спасение давалось через крещение.
And that's one opinion about how a sinner can receive justification.
Это вот одна точка зрения на то, как неверующий может обрести спасение.
The other way is this way.
Вот другой путь.
You see that man in Pilate's hall? You see him judged by the priests? You see him judged by the mob? You hear the cry, crucify him, crucify him?
Видите этого мужчину, который стоит перед Пилатом? Видите ли его, когда его судят священники? Видите ли вы его, когда толпа кричит: «Распни его! Распни его! Распни его!»?
And then do you see yourself on God's great judgment day? Do you see yourself sheltered by blood? Do you see yourself cleansed and made safe by Christ's sacrifice Do you hear your savior, your lawyer, your advocate saying, he's one of mine, he's free, I died to redeem him. Set him free and bring him into heaven.
И видите ли вы себя в тот судный день, когда Бог Отец судит вас, и когда перед вами, перед Богом Отцом, встает ваш адвокат, встает тот, кто защищает вас, ваш заступник, и он говорит, он мой, он принадлежит мне, он омыт мной, за него я умер, освободите его.
Do you see that young man in his early 30s, pinned up, his nails, his hands pinned by nails against a cross of wood, his feet with a bloody spike driven through to pin his extremities to the cross? Do you hear him crying out and groaning? Do you see him bleeding? Do you see him there between two thieves dying for you?
Видите ли вы этого мужчину, молодого мужчину, которому исполнилось недавно 33 года? Видите ли вы его, пригвожденным ко кресту? Видите ли вы эти гвозди, пронзающие руки и ноги его? Видите ли вы его между двумя разбойниками?
And then do you see yourself in heaven, according to the promise of Revelation 3:21, to him I will allow to sit down on my throne, Christ between two thieves, you and I, sinners, sitting between two cherubim in the exalted glory of God's own heaven, purchased by the blood of Christ.
Видите ли вы его распятым на кресте, и видите ли вы его, видите ли вы себя сидящими на небесном троне, как Откровение 3 глава 21 стих говорит, между херувимами, сидящими на троне, принадлежащим Господу, потому что он распят между двумя преступниками.
And do you see yourself in precious possession of that, confident that that is yours by Christ's sacrifice alone?
Видите ли вы, что все это принадлежит вам, и все это приобретено жертвой Христа, и только жертвой Христа?
You see, my friends, if we cannot receive the benefit of Christ's death by faith alone, we can never be sure that we're going to heaven.
Видите ли, друзья, если мы не можем приобрести все то, что Христос сделал для нас, только верой, мы не сможем оказаться в раю.
If we get to heaven even in the smallest part by our own good works, our own good contribution, how will we ever know whether we've contributed enough, whether what we've done has been with the right motives or with the right spirit? How can we possibly know?
Если мы полагаемся на свои труды, если даже чуть-чуть мы полагаемся на свои труды, то всегда есть вот этот вопрос, а сделал ли я достаточно? Сделал ли я достаточно, чтобы заслужить мое место в раю? И мы никогда не можем быть уверены в своих трудах.
But trusting in Christ's own blood, Christ's own righteousness, Christ's own resurrection, faultless to stand, dressed in Christ's own righteousness alone, faultless to stand before the throne, we can be sure from this moment on, the moment we cast ourselves upon Christ, we can be sure that justification is our present possession, that salvation is ours through all eternity. That's what Christ died to give us.
Но когда мы обначены в Его праведность, когда мы принимаем Его жертву за наши грехи, когда мы стоим, потому что и благодаря всему тому, что Он сделал для нас, благодаря крови, пролитой им на кресте за нас, тогда мы можем быть уверены.
That is the everlasting gospel, preached by the apostles, believed by the early church, and recovered by the reformers 500 years ago.
Вот она, вечная радостная весть, провозглашенная апостолами, принятая ранней церковью, вновь открытая 500 лет назад теми, кто реформировал церковь.
Believe it!
Верьте в нее!
And be saved!
И будьте спасены!
Amen.
Аминь.